Всем здравствуйте! Начинаем мы прямой эфир. Это Веда Радио. Вы слушаете нас и правильно делаете. Сегодня в течение часа вы будете слышать Дмитрия Высоцкого. И будут участвовать не только ваши ушки, но и ваши голоса, ваш ум, который может быть обеспокоен какими-то проблемами или заботами. Вы можете задавать свои вопросы Дмитрию Высоцкому. Он является специалистом в отношениях и специалистом в ведической культуре. Если у вас это в голове как-то связано, есть вопросы, связанные с этим, пожалуйста, участвуйте, этот эфир для вас. Вы можете как писать, так и звонить. Писать можно на наш сайт vedaradio.fm, а звонить можно по нашему скайпу с логином Ведорадио. Даже не обязательно добавляться в контакты в скайпе, а просто прямо можно позвонить в любой момент. Кстати, первый дозвонившийся, как всегда, получает развернутую консультацию практически без ограничений. Дмитрий Высоцкий со всех сторон может подойти к вашей проблеме и дать такие детальные рекомендации. Итак, давайте приветствовать Дмитрия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо, что сегодня вы с нами. Я начинаю с вопросов в письменном виде, которые пришли к нам на сайт, и жду звонка, если у кого-то есть такое желание позвонить нам. Вот вижу, есть вопрос от Ангелины. Целое письмо пришло. «У меня к вам один вопрос, который мучает меня уже в течение 3 месяцев», — пишет Ангелина. «Я познакомилась с парнем, мы с ним достаточно хорошо начали общаться. С каждым днем росла все больше привязанность к нему, что порой было очень трудно не общаться с ним в течение дня. Все было хорошо, между нами была действительно связь, но потом он вышел на работу, стал меньше времени уделять мне, порой могли день-два не общаться с ним. Я не смогла в итоге выдержать это время и перебороть в себе, довела его, и он ушел. Мне было очень тяжело без него, могла посреди ночи проснуться и плакать. Потом я пыталась найти утешение в других, но сама себе делала все больнее, впуская людей в свою душу. Прошло 4 месяца, и я решила вернуться. Все было сначала у нас хорошо, но у него как и была грубость в прошлый раз, так и осталось. Время ничего не изменило. Он мог с легкостью послать меня и в тот же момент не чувствовать какую-то неловкость и стыд. Но мне было очень больно. Терпела как могла, он снова ушел сам. Казалось бы, что все уже кончено и понятно, но теперь меня в душе мучает он. Мне хочется вернуть его обратно. Мысли порой только о нем. Можно ли как-то забыть его?» Забыть его, чтобы все воспоминания, которые меня связывают с ним, ушли. Помогите, пожалуйста. Буду очень благодарна за помощь. Сердце не дает покоя.
Забыть можно. Вам нужно только достаточно какие-то новые отношения построить, и забудется все. Потому что есть какая-то привязанность просто у вас за это время образовалась. Любые привязанности тяжело рвать, особенно когда, может быть, они еще не до конца завершены с вашей стороны. Вы чувствуете, что есть какие-то отношения, какой-то вкус еще остался. Вот вы хотите этого вкуса. Поэтому тяжело так вот разрывать, конечно. Я понимаю. Но новые отношения поставят все на свои места. Вот тем более вот этот вариант, когда человек грубо обращается, посылает. Ну, я не знаю. Мне кажется, это нехорошая основа для построения семейных отношений. Ну, вот. Потом это может к рукоприкладству перейти дальше. Ну, вот вы будете вдвоем там с ребенком с вашим в будущем. Вместе будете вот все это терпеть. Он будет вас там унижать, ругаться на вас, посылать вас, драться с вами. Ну, как-то я... Какая там перспектива? Можно, конечно, терпеть все это, но, честно говоря, добровольно на это я не пошел бы. Ну, конечно, я не вы, вот, поэтому... Но я бы на вашем месте все равно подумал бы 100 раз, нужен вам такой вариант или нет. Обычно я советую в таких случаях, когда вот такой возникает кризис в отношениях, там, или в личной жизни, либо же там на работе, или просто какая-то депрессия какая-то напала, я советую просто это время уделить духовной жизни. Обычно это от бездуховности идет у нас. Вот все эти кризисы – это от бездуховности. То есть нужно просто остановиться немножко, вот это как раз благоприятное время для того, чтобы что-то сделать, какие-то шаги сделать в духовной жизни своей. Вот, и вы увидите, что это очень благоприятно. То есть такие вот кризисы, они очень благоприятно сказываются на духовной жизни, потому что они наиболее эффективны в этот период. Вот, и заодно переосмыслить свою жизнь, по-новому как-то взглянуть на вещи. Вот, посмотреть, какие-то, может быть, какие ваши качества приводят вас к таким вот ситуациям. Почему именно произошла ситуация с вами именно такая? Почему вы попали в нее? Почему вот такой человек у вас рядом с вами, который может позволить себе позволить такие вещи, грубость такую в отношениях с вами? Какие ваши качества позволили найти такого человека в себе? То есть можно переосмыслить жизнь свою и также духовной практикой позаниматься. Очень хорошее, благоприятное время. То есть в нашей жизни всегда есть какие-то благоприятные моменты. Просто нужно понять, для чего они, эти благоприятные моменты. Вот поэтому вот и позанимайтесь этим. В любом случае, духовная практика, она позволяет очистить сердце и по-новому взглянуть на какие-то новые вещи. Ну, то есть на старые вещи, по-новому взглянуть на них. Вот. И даже в ведах описывается, что если человек занимается духовной практикой, он должен может получить даже по судьбе даже более лучшего супруга, чем ему положено по судьбе. То есть можно поменять свою карму таким образом. Вот. Просто хлопая в ладоши, когда вы воспеваете святые имена Бога, меняются даже линии на руках. Так говорят учителя. То есть карму можно менять как в одну сторону, так и в другую. Вот, конечно, полностью избавиться от кармы не получится, но поменять ее можно. И вот это время, оно очень благоприятно. То есть, пока вы переживаете, пока вы находитесь в такой вот ситуации, может быть, такой подавленности, вот сейчас очень благоприятно заниматься духовной практикой именно. Вот, читайте мантру, вот, общайтесь с духовными людьми, сходите в храм, послушайте лекции. Как-то вот на этом сконцентрируйтесь больше. И вы увидите, что станет легче. Проще как-то. И вы, может быть, даже если повезет, то эта вот иллюзия вожделения спадет с ваших глаз. Вы увидите ситуацию в другом свете совершенно, в другом ракурсе. Вот это позволит вам действительно, может быть, пересмотреть отношения и в будущем, может быть, что-то более лучше найти, чем сейчас. Спасибо большое за вопрос.
Угу, спасибо за ответ. Мы идем дальше. Мария написала свой вопрос. Ну вот, я не знаю, в вашей ли этой сфере. Ну, зачитаю то, что есть. Дмитрий, безгранично благодарна вам за ваше доброе дело и за возможность получить ответы на беспокоящие вопросы. Вопрос касается прошедшей беременности. Все время вынашивания ребенка я находилась в полностью неосознанном состоянии и думала только о своих обидах. Роды прошли нелегко, после родов дочь на 3 дня поместили в отделение для новорожденных. Милостью Господа, после рождения ребенка я стала изучать законы Вселенной и менять свою жизнь, но испытываю безграничную вину перед дочерью за то, что не было моей поддержки во время беременности и родов, за мое предательство из-за невежества, и боюсь за отчуждение в зрелом возрасте, как результаты этих событий. Сейчас ребенку 1 год и 3 месяца. Прошу, подскажите выход из этой ситуации.
Ну, знаете, посыпать голову пеплом – это бессмысленное занятие. Вот, даже если брать покаяние христианское, то, что практикуют, скажем так, истинные христиане, это означает, что вы действительно раскаиваетесь содеянным и обязуетесь так больше не поступать в своей жизни. То есть хотя бы должно быть желание у вас такое, не поступать так больше, как минимум. Настоящее искреннее желание не поступать и стремление к этому. Вот. Поэтому, ну, возможно, это по карме пришло такая вот ситуация к вам. И здесь не важно, что даже уже в данный момент не важно, что вы там сделали, может быть, не так. Важно то, какие вы выводы сделаете из того, что вы из этой ситуации всей. А вывод, я думаю, что здесь очень простой. Вывод такой, что бывает нам не тяжело забыть обиды. Вот, и перестроиться даже беременность наша, видите, как тяжело нам дается иногда, даже такие вот серьезные как бы вещи, которые происходят в нашей жизни, иногда не позволяют забыть обиды, заставляют думать о мести, например, там, или о каких-то еще нехороших вещах. Вот. То есть это очень сильно в нас сидит на самом деле. Вот. Мы хотим быть хорошими, но не всегда получается быть хорошими. И вот как раз в этом заключается духовная жизнь, то есть духовная практика, она позволяет человеку самоосознать себя вот в этих вот бедах во всех. То есть понять, куда мы движемся, какие наши качества влияют на нас, какие, может быть, наиболее сильно влияют на нас, как можно уменьшить это влияние или, возможно, избавиться от этого влияния совсем. То есть это вывод надо правильно сделать из этой ситуации. Подумать на эту тему. Почему вот такие обиды у вас были сильные? Просто не хватает каких-то качеств, возможно. Не хватает, может быть, прощения. Вот, прощать надо всех уметь. Не всем нужно показывать свое прощение, но прощать надо всех уметь. В сердце не должно быть гнева и желания отомстить, потому что желание отомстить, оно разрушает человека. Вот, выжигает полностью изнутри. То есть вы останетесь внутри пустым, как бочка. Даже будете звенеть, наверное. При этом. Поэтому не стоит таким путем идти именно. Что касается ребенка, то понимая вот то, что вы осознали, то, что вы сделали немножко не так для нее, значит, вы должны компенсировать ей каким-то образом. Может быть, полностью не удастся, но частично хотя бы компенсировать ей. В первый год жизни это защита должна быть сильная. То есть защита это означает, что вы не должны игнорировать желание ребенка. То есть, если он пописал, значит, его поменять надо. Если он хочет кушать, дать, надо покушать, дать ему. Если он хочет спать, значит, надо спать его уложить. Хочет на ручках побыть, значит, на ручках надо держать. Вот. Первый год очень тяжелый. Сам по себе очень тяжелый год. Это потому что ребенок много желаний, он постоянно, они постоянно меняются. И поэтому мамы обычно не досыпают сильно, не доедают. Вот. И в таком как состоянии зомбиобразном находятся. Тяжело очень. Первый год, особенно без поддержки, если это какой-то стороны происходит все. Полтора года это уже ребенок переходит на уровень чувств. То есть чувства дают прибежище ему от страха. И он изучает свои чувства, смотрит, что это нравится, это не нравится. Поэтому нужно, может быть, как-то вот именно маме вот в этом тоже участвовать в процессе. Вот, можно больше нежности. Вот, вообще, вот, мать – это любовь, это забота, это открытое сердце всегда. То есть, вот это вот самое лучшее воспитание, когда мать очень любит ребенка своего. Не балует его именно, а именно любит по-настоящему. То есть, нужно посмотреть, как вот вы относитесь. В этом возрасте можно, кстати говоря, все баловать даже. Даже баловать можно. Такой маленький ребятеночек. Можно баловать даже еще. Вот обычно балуют до 5 лет, вот, знаете, считается, что до 5 лет ребенок это царь. Для него можно многое можно прощать ему, разрешать ему многое. Но вот после 5 до 7 лет там будет такой тяжелый процесс перехода от царя в слуги. То есть он должен стать к 7 годам где-то слугой вашим уже. То есть он должен служить начать вам ребенок. То есть у каждого периода есть свои какие-то особенности. И нужно понимать, как правильно вести себя в эти периоды. Вот поэтому вот просто любовь, большая любовь, защита, внимание. Вот это как раз надо уделить, может быть, больше этому времени, вниманию к ребенку. В общем, кормить, больше общаться. Самое драгоценное, что у человека есть, это время. Вот, ну, не жалейте времени. Особенно на первых годах жизни это очень важно. Для ребенка не жалеть время. Потому что потом уже будет проще это. То есть там нужно будет тоже время, но не столько много времени. Он не будет занимать ребенок так много времени вашего. Будет все меньше, 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 меньше. Потом уже... И тогда будет только приезжать к вам, может быть, в гости. Вот поэтому пользуйтесь тем, что есть сейчас у вас. Возможность такая. Общаться с ним. Общайтесь больше. Вот. Я очень рекомендую, очень хорошая такая практика. Что-то рассказывайте ему. Какие-то, может быть, хорошие. Вот он еще не понимает, может быть, даже, как это до конца. Ну, полтора года, может, уже что-то понимает, конечно. Но до конца он не понимает, конечно. Он смотрит на ваши эмоции больше. Вот. Ну, можете что угодно рассказывать. Как вы ездили, допустим, с кем-то там, например, на курорт, отдыхали, на море ездили. Либо там прыгали с парашютом, там, либо какую-то сказку рассказывать, там, или поход в лес за грибами. Ну, не важно, что вы рассказываете. Главное, чтобы это было эмоционально, эмоционально окрашено, красиво как-то, может быть. Вот. И рассказывайте, как можно больше рассказывать. Все рассказывайте. рассказываете, рассказываете. Таким образом, ребенок смотрит на вас, учится от вас, вот, успокаивается. Вот, и так лучше образование идет, разум развивается быстрее. В общем, это очень здорово разговаривать с ребенком. Старайтесь больше разговаривать с ним. Вот. Спасибо большое.
Дмитрий, а скажите, вот я слышала, что до 5 лет ребенку вообще лучше ничего не запрещать, потому что у него там как-то открытые чакры, очень чувствительные, можно навредить. А если маленькие дети, ну, по своему незнанию могут причинить кому-то вред, там, я не знаю, котенка задушить, ну, грубо говоря, там, ну, просто что-то не знают и делают то, что им или им может причинить вред, или окружающим. Как действовать? Приходится что-то запрещать или все-таки нет?
Неправильно думать, что вот это запрещение, точнее, не запрещение ребенку, это такая абсолютная величина. То есть вы должны, мы разрешаем, например, да, ребенку, но при этом мы должны, допустим, я, например, бывает, объясняю, если он как бы не понимает, все равно хочет, значит, ну, значит, можно какие-то более строго там как начать говорить. То есть вы не сможете вообще ничего не запрещать. Если он повесит у вас, будет на балконе, у вас там один стоять, там будет перевешиваться через перила, ну, конечно, ни одна мать там или отец не смогут там спокойно мимо этого ходить. Вот. То есть любовь должна быть разумная. Естественно, что запрещаете. Но в то же время нужно понимать, что когда вы запрещаете, ребенок расстраивается, начинает плакать, вы должны его пожалеть также. То есть вы должны понимать чувства. То есть вот поймите такую вещь, очень такая тонкая, что... вы должны ребенка защищать даже самого себя. То есть даже если вы наказываете его, и не разрешаете ему, ему плохо по-настоящему. И кто его может пожалеть, кто его может защитить? Только вы. Вот мы часто, понимаете, мы какую-то роль выбираем, например, какого-то судьи, например, там, строгого, вот, или палача, вот, но при этом забываем, что мы также и про помилование и любовь одновременно также мы должны. Мы должны более мобильными быть. Поругали, например, там, запретили, и тут же пожалели рядышком, сидели вместе, обнимали, вместе порастраивались, скажи, да, я понимаю тебя, тебе тяжело, тебе хочется, конечно, этого, но я не могу тебе это разрешить. Вот, я понимаю все это, конечно, давай я тебя пожалею. Вот, ребенок, который так воспитывает, что ребенок всегда приходит, сам бывает, у меня, например, мой сынуля просит, приходит, пожалейте меня, пожалуйста, сам приходит. Уже. Он уже привык к этому, что его жалеют. Когда мы его даже обижаем, расстраиваем там, чем-то, он приходит, пожалейте меня, пожалуйста. Так что вот, вот такие вот надо так вот делать. Не надо, это невозможно, чтобы все разрешали ребенку, чтобы он все мог делать. Сами понимаете, это, ну, нереально. Вот у кого дети есть, это понимают прекрасно. Но это не нужно делать все, вот, как бы, знаете, с раздражением. Вот тут вот, часто вот самое плохое, когда вот у нас это все мы делаем с раздражением, с каким-то гневом, может быть. Ну, делайте все это мягко. Нет, и все, я не могу тебе это разрешить. Делайте мягко, с любовью, опять-таки. Старайтесь это не раздражаться. Не нужно терпеть, нужно сразу отказывать. Потому что мы сомневаемся, то ли разрешит, то ли не разрешит, то ли нас уговаривает, или там как-то может быть податься на уговоры, там может еще что-то. У вас много противоречий. И когда у вас в голове противоречия, у вас гнев возникает из-за этого. Мы сами не можем определиться, то ли да, то ли нет. Сами начинаем гневаться. Причина в нас самих находится. И поэтому мы можем начинать ругаться на ребенка там с гневом. Вы можете поругаться на ребенка, но без гнева. Ругайтесь вы не без гнева. Тогда он будет уважать вас.
А как это ругаться? Как это ругаться без гнева?
Ну, ругаться без гнева, ну, можно так вот более жестко сказать. Жестко так вот. Знаете, вот, как, знаете, есть такая история, я вот себе вспоминаю ее. Был один такой святой, который в свое время дал инициацию змее. Представляете, вот такая, ну, такая история ведическая. Они бывают такие не очень обычные истории. И эта змея во время инициации пообещала, что никогда никого больше не укусит. Вот. И какое-то прошло время, она пришла к этому, к своему учителю змея и сказала, говорит, я, говорит, не могу так больше жить, лучше убей меня. Потому что сейчас меня все бьют палками, кому не лень, там, пинают ногами меня. Вот. И я же никого не могу укусить. Поэтому что же мне делать? Меня вот, такая жизнь у меня уже, она просто, я не в радость стала. Меня все бьют просто. Он сказал, учитель сказал, посмотрел, он улыбнулся, сказал, говорит, да, говорит, ты не должна никого кусать. Но ты можешь сделать вид, что ты кусаешь, хочешь укусить. Понимаете? Можешь сделать вид, что ты хочешь укусить. То есть мы можем сделать строгий вид. И можем как-то поругаться. Но в сердце вы не должны чувствовать раздражение. Не доводите себя до такого состояния, когда вы в сердце чувствуете раздражение. Нужно этого избегать. Потому что гнев, это природа насилия. Химса. А когда есть насилие, не будет хорошего плода никогда. То есть плод будет плохой всегда. Он будет червивый, грязный, прогнивший весь. То есть поэтому старайтесь избегать насилия любого. Даже от гнева, остаться от гнева надо уходить. Поэтому нужно здесь тонко двигаться, стараться. На ребенка не так сложно, может быть, даже не гневаться, как, например. Его, мы быстро прощаем детей, потому что они маленькие. Как-то у нас такая по природе заложена, прощать их. Вот. На взрослыми тяжелее гораздо ситуация обстоит. Вот. Но хотя бы на детях тренируйтесь. Потом можно и взрослых будет прощать, не злиться на них. Угу. Вот, это работа над собой. Понимаете, это большая работа на самом деле. Это не очень просто все делать. Вот. Это на самом деле духовный путь. Духовный путь, он не прост сам по себе. Хотя, с другой стороны, он считается и простым в то же время. Допустим, сами рекомендации, как идти по духовному пути, они не сложные. Можно просто идти, это можно просто делать. Не такая большая проблема. Проблема справиться со своими эмоциями. Вот что проблема. Надо смотреть, думать об этом. Как это, что там происходит внутри нас. Потому что сердце очищается крайне неохотно. Вот майя, она отступает очень тяжело от нас. Сердце, научиться очистить сердце свое. Вот. А сердце чистится через очищение разума. А разум чистится путем размышления о том, что я не так делаю, почему я так делаю. Как мы наблюдаем за нашими поступками собственными. Почему мы так поступили, разбираем себя. Сами с собой работаем всегда. Вот. Сначала, может быть, это будет очень крайне тяжело, непонятно. Какие-то, может быть, нужны наставники в этом случае, которые могут вам помочь, подсказать, почему вы так поступаете, какое качество ваше повлияло на это. Но потом вы разбираетесь потихонечку, и когда вы начинаете диагностировать свои недостатки собственные, у вас появляются уже мысли, как можно избавиться от этого. Вот. И начинаете применять, пробуйте так, пробуйте эдак, смотрите, что помогло вам избежать ситуации. С гневом тяжело бороться, практически невозможно полностью от гнева избавиться. Но можно сократить его влияние сильно очень на вас. Ну, практически оно так сокращается, что практически как будто его и нету, этого гнева. Понимаете как? То есть можно работать над собой. Это работа над собой. Вот. Поэтому, но эта работа, она всегда очень благодарная работа, потому что вы получите очень хороший плод, хорошее отношение с окружающими вас людьми. Когда у вас перестанет, уйдет гнев от вас, люди будут к вам добрее относиться, сами не перестанут гневаться. И отношения станут лучше. Отношения – это как раз и есть залог счастья нашего. Когда нас все любят, когда к нам все хорошо относятся, как бы к нам это живется легко, нам хорошо живется. Поэтому это путь такой очень хороший. Вы меняете мир вокруг себя, меняете самого себя, меняете мир вокруг себя. То есть ваше отношение меняется. И мир становится все более-более радужным, более красивым, более насыщенным, более экстатичным, если хотите. В конце концов, конечный путь, когда человек находится в постоянном экстазе, самадхи, понимаете, таком. То есть любые отношения, они вызывают у него восторг и счастье, благодарность людям, которые окружают его. Понимаете, это такой путь, он наполняет человека счастьем постоянно. Сердце его раскрывается, вот, и боль уходит. Мы готовы терпеть все что угодно. Все становится, всякие разные нехорошие вещи становятся второстепенными весьма. Вот, все хорошие цены становятся первостепенными, важными. То есть вы начинаете понимать, что есть важно, что не важно по-настоящему для вас. Вот, видите, как вы начинаете ранжировать эти все вещи также. Ранжируем. Вот, и таким образом счастье в нашей жизни возрастает. Поэтому я рекомендую идти духовным путем обязательно. Вот видите, сколько мы уже вопросов разбираем. Все о духовном пути говорим. Спасибо большое.
Спасибо. Есть еще вопрос от Марии. В течение дня звучат лекции, музыка на Ведорадио, идет интенсивный процесс обретения знаний. Несет ли это прослушивание пользу и ребенку? 1 год и 3 месяца. Создает ли самскары для правильного развития сознания?
Самскары, я не думаю, что какие-то создает она сильно, потому что вот он не понимает, о чем речь идет. Самскары – это сильные впечатления. Сильные впечатления связаны с чувствами человека. То есть это какая-то радость, какой-то подарок может быть, какое-то счастье от отношений с папой, с мамой, когда обнимают, любят, целуют, там, понимаете, когда мама счастлива, это может быть сильный самскар для ребенка, потому что ребенок обычно также восприимчив к счастью родителей своих. Вот так самскар работает. Но лекции, они действуют на тонком уровне, очищают. То есть это структурирует определенным образом мозг. То есть не мозг, а точнее, это интеллект структурирует. То есть что такое это означает? Это означает, что ребенок начинает, он привыкает просто слушать. Он привыкает слушать. И именно через слушание меняется человек. Нет другого способа нам поменяться, как только через слушание. Поэтому мы радио, у нас радио есть. То есть мы с Олесей иногда бывает выступаем здесь. Ну, Олеся чаще гораздо, чем я. Вот, приходят другие.
Я в основном молчу, я только соединяю слушателей с лекторами.
Вот. Но ваш голос, он успокаивает все равно. И вот это слушание, умение слушать, оно, это шанс наш, шанс на счастье, на будущее счастье. То есть умение слушать. Часто люди просто уши есть, а слышать они не умеют. Они... Знаете, даже, знаете, как рассказывают, люди между собой разговаривают одновременно. То есть они настолько поглощены своими мыслями, своим желанием разговаривать, что они даже не слышат человека, что он тоже что-то им говорит. И им вполне комфортно так. То есть он как бы сам с собой разговаривает. Понимаете? То есть мы не научены слушать. Это просто катастрофа какая-то. Потому что если человек не умеет слушать, как он будет счастлив, как он может получить образование, как он может получить, научиться... науки самосознания, как он может поменять самого себя. То есть все, у него, понимаете, стоит такая железобетонный забор, через который не перебраться, не перепрыгнуть никак. В этом большая проблема сразу же. То есть это, знаете, просто у меня вызывает такое острое чувство сострадания к таким людям, когда они не умеют слушать совсем. Просто очень печально это, зрелище печальное. Вот. И ребенок хороший, вы себе... хотите понять, ребенок как бы у вас хороший родился или как бы может быть не очень, вот, по умению слушать его, как он слушает вас. Вот вы рассказываете что-то, он начинает слушать внимательно. Поэтому учиться нужно хорошо рассказывать, с выражением. Знаете, как в школе нас учили стихи рассказывать, с выражением. Вот, то есть постарайтесь всегда какие-то эмоции вкладывать в то, что вы рассказываете, то, что вы делаете. Понимаете, вот, например, за окном растет дерево. Оно поднимается высоко-высоко в небо и касается своими листиками облаков. Понимаете, так вот, чтобы это было красочно и, знаете, как-то эмоционально, с эмоциями какими-то связано. Понимаете, этот ребенок тогда начинает вслушиваться в то, что вы говорите. И вот этот вот навык, это он приобретается постепенно, все больше и больше становится. Развивается навык слушания. И это большая удача для ребенка, то, что вы так с ним его воспитываете таким образом. Тренируете это слушание в нем. И самому надо учиться слушать, потому что именно в слушании, умение слушать, залог всего остального. Ну, поэтому все начинается со слушания. Все начинается. Наш духовный прогресс, наше счастье начинается со слушания, умение слышать что-то. Потому что через слушание меняется разум. Вот. Если вы какую-то ерунду слушать будете, например, там, матерную речь, либо же плохую музыку какую-то, знаете, такая деструктивная музыка, вот, то, соответственно, вы будете деградировать, раз ваш разум будет, знаете, становиться все такое слабее и слабее. Будет ослабляться разум ваш. Тоже через слушание делается это. Если мы какую-то ерунду слушаем, то и плохой будет результат. Вот поэтому вот люди, которые не умеют слушать никого, не слышат никого, это гордость. Это люди, которые воспитали в себе гордость и обрекли себя на несчастье сплошное. Они даже не понимают, как счастье получить. И у них никаких шансов нет. Вот. Поэтому учите слушать. И детей своих учите слушать. учитесь правильно им рассказывать. Это очень хорошая практика, на самом деле, и для вас в том числе. Вот, у меня сын, например, он настолько уже привык к тому, что что-то рассказываем мы ему. Он, например, может так сказать, например, расскажи мне сказку сегодня про вилку и салфетку. Он так придумывает на ходу. Вот, даже бывает, знаете, хорошая такая тренировочка, придумать сказку про вилку и салфетку на ходу сразу же. Вот, или там бывает даже сложнее сказки, там, вилка, салфетка, там, или карниз, вот, и плита. Вот, такая сложная комбинация. Вот, поэтому учитесь, это хорошо развивает наш интеллект, на самом деле, и наш интеллект развивает, и детей это хорошо развивает. Поэтому не избегайте этих вещей. Опять-таки, видите, упирается все во время, которое мы должны уделить для своих детей. Все упирается в это. Вот, никогда не жадничайте детям в свое время. Потому что время – это самое ценное, что они могут получить от вас. Именно ваше общение. Не просто, чтобы вы рядышком побыли с ними, а именно эмоциональное общение. Именно с ними детьми надо разговаривать, общаться нужно с ними больше. Вот, что-то делать с ними вместе. Вот тогда вот у вас будет хорошая, крепкая связь, хорошие отношения с детьми будут. И они вырастут хорошими людьми, достойными. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ, но эта тема у нас продолжается. Дарья написала, а как скорректировать то, что в начале беременности я думала об аборте, боялась и все еще боюсь, что я не додам любви. Хочу исправить свои ошибки, хочу научиться по-настоящему любить, тем более, что я не замужем, и отношения с отцом будущего ребенка неправильно выстроены, и вообще он чужой муж, и не хочу я с ним строить отношения. Точнее, хочу, но не близкие, а сотруднические в вопросах общего ребенка. Ну, такая ситуация.
Ну, что тут уже поделаешь, действительно уже, если вот все уже было подумано, уже наши желания были такие. Сейчас у нас какие-то, может быть, другие желания. Обычно, когда ребенок рождается, желания меняются у нас. Мы видим какое-то чудо, как это здорово. Возникает привязанность, любовь к ребенку. Вот, и чувство вины. Ну, давайте любовь просто. Давайте любовь дальше. Вот с вашим мужем, отцом ребенка. Ну, старайтесь, во-первых, ребенку никогда не говорите плохо про отца. И, во-вторых, никогда не ограничивайтесь. Если отец хочет с ребенком общаться, то не запрещайте никогда это делать. Вот такие вот у меня рекомендации, так надо двигаться дальше. Вот. Что тут скажешь? Ну, такие вот у нас, видите, жуткие отношения. Не можем мы никак построить, помириться вместе, жить долго. Знаете, вот повстречались, полюбили друг друга, поженились и прожили всю жизнь до конца. Вместе, рядом. Вырастили кучу детей. Поимели внуков, правнуков, может быть. Вот так надо жить, в принципе. Но мы сейчас даже, видите, не можем полгода вместе прожить вместе. Возникают какие-то претензии друг к другу постоянно. Что-то мы хотим друг от друга. Не можем терпеть недостатки друг друга также. Очень тяжело это делать. Не можем прощать. Как с такими качествами можно вообще строить отношения какие-то? Представьте себе. Ну, практически нереально. Вообще, по идее, нужно было такую бы рекомендацию, наверное, дать. Сначала воспитайте себе хорошие качества, а потом стройте семью. Вот так вот, наверное, лучше с этого начинать. С хороших качеств. А не наоборот. Потому что наоборот будут проблемы. Серьезные проблемы. Вы будете сильно страдать. Вот. И потом еще и дети ваши будут страдать от этого. От всего. Поэтому ну, думать заранее нужно. Всегда. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. У нас был звонок, но два раза звонок был прерван у слушательницы. Я так и не поняла, честно говоря, хотели задать вопрос или нет. Если вы звоните в наш прямой эфир, вы можете в любой момент это делать. Это совершенно не помешает ответу на предыдущий вопрос. Вы можете звонить, подключаться и оставаться самое важное на связи. Оставайтесь, слушайте нас через Skype, и когда придет нужный момент, просто мы с вами поздороваемся и подключим вас к эфиру. Дальше у нас вопрос от Анастасии. Добрый вечер. С самого детства мучает одна вещь в голове. Мне для того, чтобы чувствовать себя счастливой, нужно, чтобы меня хвалили. Если меня не хвалили, то я придумывала себе людей и то, как они меня хвалят за мои хорошие поступки. Я уже достаточно взрослый человек, достаточно долго эта проблема не проявлялась, но сейчас она опять вернулась. Я замужем. Не всегда муж замечает и знает, как сказать мне приятные слова, похвалить. Я настраиваю себя, что я делаю все для Бога. Но вот последний месяц заметила, что опять начала придумывать себе мужчину, который меня хвалит. Я заметила, что я даже сейчас не замечаю мужа. У меня в голове другой выдуманный мужчина, который меня хвалит. Это не дает мне покоя. Я гоню эти мысли, но они постоянно всплывают в голове. Что с этим делать?
Ну, ничего страшного нету. Хорошо, когда другой мужчина хвалит вас. Вот. Я даже догадываюсь, кто этот мужчина. Вот. Веды объясняют, на самом деле, что по-настоящему понять нас и оценить может только одна личность. Это верховная часть Бога. То есть Господь нас тоже только может оценить по-настоящему. Наши достоинства и наши недостатки, может быть, даже. То есть, понимаете, вот, и эта личность, которая вас хвалит, возможно, Господь и есть внутри вас. Где-то там вы так пытаетесь к нему его найти. То есть человек ищет Бога всегда. Вот обратите внимание, что бы мы ни делали, мы всегда ищем Бога, потому что Господь является источником счастья. Именно поэтому Бога называют, ведические писания называют его Кришна, то есть всепривлекающий. Потому что мы привлекаемся счастьем, которое исходит от Него. А почему мы счастливы? Потому что Он может по достоинству всегда нас оценить. Понимаете? Мы хотим этой оценки. Но обычно такая проблема, вот, желание похвалить, возникает тогда, когда есть какая-то неуверенность внутренняя в чем-то. То есть мы не уверены в себе, и из-за этого хотим, чтобы нас постоянно оценивали, чтобы эту уверенность приобрести, что да, я вот, на самом деле правильно сделал, я сделал хорошо это все, и я молодец вообще. Но, честно говоря, духовная практика, она позволяет человеку постепенно избавиться от этих вещей. То есть у нас нет такой неуверенности, то есть неуверенность проходит из нашего сердца. Мы совершенно уверены, что нас ценят. Мы обретаем эти отношения, когда с Богом выстраивается сердце отношения. Мы обретаем эту уверенность в себе, что да, действительно, меня ценят. И мы видим это проявляется в нашей жизни, мы видим, как это все работает. И люди обычно не способны нас полностью оценить. Никто не способен другого оценить, как бы по достоинству полностью оценить. Мы, конечно, учимся это делать в процессе духовной жизни. Учимся делать, учимся ценить. Это называется смирение. То есть мы вырабатываем в себе смирение. То есть уметь ценить то, что мы имеем, и быть благодарным за это. То есть мы это учимся делать. Вот. Но это, во-первых, не быстро получается у нас обычно. А во-вторых, в полной мере мы не получим того, что мы хотим. Ни от кого. То есть другой человек, другое живое существо не сможет нас оценить никогда по достоинству. Полностью, в полной мере. Только до какой-то степени. Вот. Но Господь оценит нас. Поэтому, ну, вот этой уверенности, может быть, не хватает вам. Надо уверенность приобретать. Уверенность приобретается при помощи самореализации. То есть, когда вы почувствуете, что вы достигаете чего-то, то есть, как бы, или хотя бы на пути находитесь к какому-то серьезному достижению, то появится уверенность внутри. Появится уверенность, не будет такого желания, что вас хвалили. Вы просто будете понимать, что надо делать так и все. Вам не нужно будет делать что-то ради того, чтобы вас похвалили. Вот это плохой вариант. Я делаю что-то для того, чтобы меня кто-то похвалил. Нет, я должен делать, потому что это нужно делать. Потому что я считаю это нужным. Например, выполняя свою дхарму, то есть свои обязанности. Например, когда мы служим Богу. Вот, то есть просто я знаю, что надо так делать, я так делаю. И мне не важно чье-то мнение по этому поводу. То есть появляется, это называется стержень внутренний. Вот это как бы этот элемент в виде стержня, внутри которого у нас находится, он тоже появляется на духовном пути, при помощи духовной практики. Вот видите, вот все наши проблемы решаются путем духовной практики. Все проблемы можно решить, абсолютно все. И поэтому человек, занимающийся духовной практикой, он обречен на успех. Это первая аксиома такая. И вторая аксиома заключается в том, что вы не теряете ничего на этом пути. Вы только приобретаете. Все больше и больше приобретаете. Поэтому в этом материальном мире нет ничего такого, чтобы мы получили или потеряли. Мы всегда потеряем это. То есть мы всегда находим, теряем такого. То есть всегда любой успех сопровождается поражениями. Есть поражение, есть успех, поражение. Знаете, такое противоречие постоянно есть. На духовном пути только один успех, нет никаких поражений. Только движение вперед. Вот, поэтому самое главное, наверное, вывод из всех вопросов, которые были вот сегодня на эфире заданы, это нужно вставать на духовный путь. То есть это панацея от всех бед на самом деле. Настоящая панацея. Если вы будете серьезно, искренне заниматься духовным путем, идти по духовному пути, то ваша жизнь поменяется серьезным образом, в лучшую сторону. Я это совершенно заявляю авторитетно, потому что моя жизнь поменялась в лучшую сторону. Мое мировосприятие поменялось. Я знаю многих людей, которых также имеют такой опыт, как и я. Это совершенно работающая методика, которую дал нам Шрила Прабхупада. Она работает, она действует, она очищает сердце, очищает наши мозги от всякого дерьма, как он говорил. Нужно промывать эти мозги, потому что там действительно много всего, много нечистот разных скопилось за эти годы. Вот. Пора уже остаться счастливыми, хватит уже страдать. Вот, это мой призыв такой. Спасибо большое.
Здорово, спасибо вам. У нас на связи наша слушательница. Как я вижу, зовут ее Ирина. Сейчас мы узнаем, какой вопрос у нее. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, как вы мне вести себя в той ситуации, когда муж, обладая очень критичным умом, я его очень люблю, и мы вместе занимаемся, начали за несколько лет.
Но Ирина, прошу прощения, я вас прошу говорить помедленнее, потому что у нас обрывы связи, и некоторые слова мы только догадываемся.
Хорошо, я постараюсь. Как мне вести себя в ситуации, когда у мужа очень критичный ум, и несмотря на то, что мы вместе повторяем джапу уже несколько лет, тем не менее я часто слышу его критику в адрес нам, наших знакомых или даже преданных. Он очень чистый человек и старается искать Бога, но как мне себя вести в этой ситуации, чтобы и ему помочь, и самой не оскверняться услышанным, ведь я не хочу этого слушать.
Вот. Ну, я бы на вашем месте следующее бы сделал бы, наверное. Я бы сказал, что на самом деле, скажите так, что вы очень от этого страдаете, вы ему объясните. Когда ты мне все это говоришь, мне очень больно от этого сердце. И я чувствую, что потом я, вот, например, ты поругался, я забыл об этом. А я потом несколько дней в голове все это кручу. И потом у меня отношения с этими людьми портятся. Поэтому я тебя очень прошу, если ты хочешь что-то там кого-то, при мне, пожалуйста, не делай этого. Потому что я чувствую, что у меня, я не такая сильная, как ты. То есть чувствуете, да, вот так вот, да, как-то ты на. Для мужчины будет нормально, приемлемо, да? Вот, то есть, вот говорите, что вам защита нужна, другими словами. Вы просите его защитить вас. Да, потому что вам тяжело самой. Ну, на самом деле так, я ничего такого не думаю, что я преувеличиваю как-то. Я просто немножко другой ракурс взял. Может быть, вы сами этого не понимаете, но на самом деле вам нужна защита. То есть ваше беспокойство выражается в том, что вам не хватает защиты вашего ума. Вот, от слов мужа. Для вас муж, если вы любите, значит, он для вас является авторитетом. и вы не можете игнорировать его слова. Поэтому вас это беспокоит сильно.
Вот, вам нужно искать защиту. Впадает в другую крайность и говорит, ну ты такая святая уже.
Скажи, я не святая, если бы я была святая, то мне было все равно, что ты говоришь. Но сейчас мне не все равно, потому что я оскверняю эту мою сильно. Потому что слова, говорит, я просто такая бедная женщина, слабая женщина, которая не может... Я скажу, ты ушел, забыл об этом, а я вот несколько дней об этом думаю. И у меня реально портится к нему отношение, потом злиться начинаю на этого человека, злиться начинаю. Видя его какие-то недостатки, начинаю злиться на них. Скажи, мне очень тяжело, я потом из этого стресса выхожу долго. Мне долго приходится выходить, справляться с собой. Я просто молчу об этом, но на самом деле так это происходит. Просто если я тебя прошу, мне больше некому обратиться, защити меня, пожалуйста, от этих вещей. На самом деле критика, вот есть такая критика, в принципе, как бы, знаете, вот есть, у нас путают часто эти понятия, критика и критиканство. То есть критика должна быть конструктивная. Если ты хочешь кого-то покритиковать, ты должен, во-первых, это делать в лицо человеку, говорить какие-то вещи. А во-вторых, ты должен предлагать какой-то выход. И с добрым сердцем все это должен делать еще. Вот третья составляющая. Тогда эта критика будет полезная. А если вы просто перемываете кости кому-то, то это никому пользы никакой не принесет. Кости от этого чище не становятся, как показывает практика. Они, может быть, только грязнее становятся. Еще отношения портятся, пусть ко всему прочему. Вот. И поэтому вот такая критика, которая промывание просто костей, называется оскорбление. Оскорбление это то, что разрушает отношения между людьми. Вот, если вы даже будете в мыслях кого-то оскорблять, то у вас попортятся с ними отношения. Вот. И да, существует масса преданных, которых можно и есть за что критиковать. Я вас уверяю, масса таких людей. Даже учителей духовных есть за что критиковать. Поругать их можно за что-то, понимаете? Всегда есть за что. Понимаете? Но... И нас тоже есть за что покритиковать, поругать. То есть, какой конструктив от этого? Что мы это выигрываем? Мы только проигрываем, и все. Это путь проигрыша.
Он сам страдает от этого, но многолетние привычки, вот до сих пор он не может с этим никак побороться, и я, как жена, не могу давать ему
вред. Знаете, нужно... Здесь дело в том, что человек все равно, вот если такой вот ум такой, критичный, да, например, он любит... Надо выискивать недостатки. Не недостатки, а нам нужно выискивать положительные вещи. А вы у него можете спросить, скажите, вот ты вот его плохие вещи ты хорошо нашел в нем. Вот, я с тобой согласна. А вот какие у него хорошие есть качества? Вот, понимаете, вот для меня, например, был шок в свое время, когда, например, я с легкостью мог найти кучу недостатков у человека. У меня такая способность была с детства уже практически. Я очень легко их искал. Но я когда однажды увидел, что я не могу достоинства найти никакие в человеке. То есть я легко находил недостатки. Но достоинства я вообще найти не мог в человеке. Никакие. Представляете, у меня шок такой был. Я думаю, как же так, я не могу ничего хорошего сказать про него. Он же, я вижу, что он хороший человек. Но сказать про него ничего хорошего не могу, представляете? Ну, два слова, там, три, все. И кончилось весь мой запас и понимание его хороших сторон. Потому что нужно вот этот ум поменять, нужно вектор его движения. Нужно искать достоинства человека. Какие достоинства в нем есть? Вот если вы будете практиковать это не значит, что вы не видите недостатков. Но этому практиковаться не надо, мы и так это прекрасно умеем делать. Нужно учиться тому, что мы не умеем делать.
Но получается, что я в муже вижу плохие качества, когда он об этом говорит. Ведь я должна в нем тоже только хорошее видеть, а зацикливаюсь на том, что он сейчас говорит плохое.
Вот, а вы с ним договоритесь, давай теперь обсудим, вот мы плохие качества увидели, давай вместе обсудим, какие у него хорошие качества есть. Тренируйтесь в этом направлении так. Вот, то есть я вам два варианта предложил. Первый вариант – выискать хорошие качества. Второй вариант – вы просто просите его защитить вас от его критики. Вот такие два варианта. Попробуйте.
Просто ему тяжело, у него нет ни с кем делиться, кроме меня. У него нет наставника более старшего, которому бы он мог пойти с этим. И от невозможности общения он делится со мной, как близким человеком.
Это говорит, что он слабый человек. Понимаете? То есть мужчина, он должен защищать свою жену от беспокойств такого рода. Мужчина не имеет права на жену взваливать. То есть это его обязанность.
То есть он должен себе это подавлять и все?
Защищать свою жену от беспокойств, да. Мужчина не должен женщине все говорить подряд. То есть, если женщина должна там говорить мужу все подряд, рассказывать, да. Таким образом она защищает себя от беспокойств, то мужчина, он категорически не должен все говорить ей подряд. Потому что есть вещи, которые сильно беспокоят его близких людей. И жену в том числе. Жену особенно беспокоит сильно. Не нужно о них вообще говорить. Потому что только хуже будет от этого. То есть зачем это нужно делать? В данном случае ваша ситуация. Он, ему просто хочется поделиться с кем-то.
Да.
Он делится и делает ситуацию хуже. Он еще и вас туда, понимаете, как бы и сам ввергает себя в нехорошие какие-то состояния нехорошие, и еще и вас туда ввергает. То есть какой позитив от этого? Никакого позитива, надо от него отказаться полностью надо.
А как ему быть в таких ситуациях?
Нужно научиться молчать эти вещи.
Как ему искать кого-то или что?
Молчать.
Просто в себе это переваривать и все. И...
Я же вам объясняю, надо не переваривать с этим, надо с этим работать, самому ему. Иногда нужно терпеть просто, да, переваривать самому, может быть, с кем-то, с друзьями, может, с кем-то, не знаю, пообщаться, с родителями поговорить. Старшие сроки должны быть обязательно. Вот, нет, может быть, в этом главное, может быть, проблема нет. Существует у него, то, что он не принимает старшинство чье-то. Вот, может быть, нужно ему старшего принять, наставника себе.
Где,
потому что,
где?
Вот, знаете, вот я, честно говоря, человек такой достаточно независимый, у меня тоже критический ум весьма всегда был, насколько я помню. И для меня было очень большим удивлением, когда однажды, у меня уже учитель был, я уже был инициирован даже учителем. У меня был учитель, да. И однажды я услышал от одного человека, он сказал, что тебе нужен наставник. И я был так удивлен этим откровением. Для меня это было настоящее откровение. Он говорит, тебе нужен наставник старший. Потому что, знаете, учителя принимать старшим легко, потому что он намного выше нас.
Да, да.
Вот. А вот принять наставника, просто старшего, как кого-то, который такой же, как мы, может быть, несовершенный человек. Вот. Но немножко бывает, больше опыта у него есть. Вот. Но как, при этом есть какие-то, может быть, даже недостатки есть у него. Вот. Ничего страшного в этом. Вот. Это очень, очень хорошая практика. Вот у меня, например, наставник, мой духовный, он даже младше меня. Uh-huh. Вот. Я его принял, я сказал, кого вы мне порекомендуете? Он сказал мне, этот человек сказал мне, вот того-то рекомендую тебе. Вот, и я принял этого человека духовного наставника своим. Вот, и мы, первое, что мы сделали с ним, там, мы с ним ругались бесконечно. Вот, и в конце концов, у нас дошло до сильного конфликта с ним. Вот, но после этого конфликта и он перестроился, и я-то перестроился. И теперь у нас, я не знаю, более близкого человека, чем он для меня. Да, у нас с ним очень близкие отношения.
Надеюсь, что получится найти.
Понимаете,
такого
то есть это вот я очень благодарен тому человеку, который мне порекомендовал, как бы наставника приобрести, да, не знаю, как это сказать правильно, да, завести, наверное, не очень хорошо, да, будет звучать. Да. Принять наставника, вот так вот, наверное, да, правильно будет. Да. То есть, вот я очень благодарен, потому что я считаю, что это очень здорово, когда есть наставник, к которому ты можешь обратиться. Это вот как раз учит нас смирению, избавляет нас от гордости и позволяет нам избавиться от этого критиканства тоже, так, в том числе. То есть это все вместе работает так.
Просто когда он пытается более... Да, ну, человек моложе, но в этом движении, то есть получается, что он старше по опыту духовному. И когда мой муж пытался обращаться к нему с вопросами, его ответы не удовлетворяли мужа, и он говорил, что он просто меня не понимает. И таким образом вопрос, как и наставника найти, тоже.
Вы знаете, на самом деле бывает так, что наставник даже может быть какой-то квалифицированный человек, наставник, но он просто не подходит ему. Понимаете, такое тоже бывает.
Ну да.
Просто не подходит.
Да.
Поэтому нужно найти такого человека, который подходил бы ему. Это надо, может быть, вот у этого человека, который не смог быть наставником ему, может быть, нужно было у него спросить, кого бы вы, может быть, порекомендовали в качестве наставника.
Да,
понимаете, может быть, он так он знает, он общался с ним, может, кого-то он посоветует, порекомендует. Потому что я, например, знаю то, что какой бы у меня опыт бы не был, богатый, а у меня богатый опыт достаточно, я не могу быть для всех наставником. То есть есть люди, которым я не могу просто наставлять их, потому что ну, в силу просто какого-то несовпадения не понимая друг друга элементарного.
Да, да.
Хотя, может быть, у меня за счет того, что у меня какой-то опыт есть, я могу тогда более немножко широко, то есть как бы диапазон у меня более широкий. Но при этом, понимаете, и люди меня, может быть, не все понимают. Или, и мне бывает тяжело с кем-то общаться так же. То есть, понимаете, нет вот какой-то гармонии такой. Эти отношения надо развивать, конечно, я понимаю. Но лучше, если какая-то гармония есть сразу изначально. Вот у нас была с моим наставником сразу гармония. Видите, мы сразу с ним подрались. Вот, знаете, есть такой фильм «Аватар». И вот там вот в этом фильме, извините, что такой вот фильм вспоминаю, может быть, кармический совсем. И вот там в этом фильме они там пошли искать таких, знаете, ящеров, на которых летали они. Назывались экраны они. Вот. И он сказал, когда ты должен выбрать себе этого экрана, вот, а он должен выбрать тебя. Он, как я пойму, что он меня выбрал? Он говорит, он захочет тебя убить. Понимаете? Вот, видите, я своим наставником, видите, так вот у нас с ним практически похожая была ситуация. Мы хотели друга убить, наверное. Ну, если случай, я точно хотел его убить.
Спасибо вам, постараемся. Так,
вот, ну, это не очень страшно, просто, понимаете, страшно, когда вот эта ситуация, она длится годами, вот это плохо. Нужно что-то делать с ней. Поймите, что любые какие-то негативные вещи, они, нужно надо что-то с ними делать обязательно. Они должны на месте стоять. То есть, если вы висите на месте на одном, означает, что вы что-то неправильно в духовной жизни своей делаете. Но должно в жизни меняться что-то в лучшую сторону.
Да, что какие советы дают, но вот пока не вышли из этой ситуации.
Ну, я вам объяснил причину, в чем это. Вот как эту причину, как можно повлиять на эту причину, я вам тоже объяснил. Да.
Спасибо вам огромное. Спасибо, я буду стараться. Спасибо.
Да, все, удачи вам.
Спасибо, до свидания, всего доброго.
Спасибо, Ирина, за то, что у нас такое общение прозвучало в эфире. Мы двигаемся дальше по нашему эфиру. Еще один вопросик, я думаю, поместится. Итак, задает вопрос у нас наша слушательница по имени Слушаш. Вот такое имя замечательное. У моего брата ушла из этого мира жена. И 12 июня было 40 дней. У меня есть племянница, дочь брата, у которой есть годовалая дочь. Так вот, 12 июня племянница с маленькой дочуркой посетила кладбище. Говорит, что ходили к бабушке. Можно ли ходить на кладбище с маленьким ребенком?
Ну, а почему нет?
Ну, видимо, тут как-то, может быть, восприятие неправильное. Ходили к бабушке, сказала. Ну, какой-то... Как вообще объяснить ребенку, что есть другой мир, что душа, может быть, не умирает? И как объяснить, что человека уже нет рядом?
Детям, вот взрослым тяжело объяснить это. Детям гораздо проще объяснить. Дети более восприимчивы. Вот, они ближе к этому ко всему, они только недавно уже сами тело оставляли. Понимаете, это более понятно для них. Поэтому вообще для любого человека это реинкарнация, это большая радость. Потому что когда мы понимаем, что человек не уходит навсегда, то что у меня есть какой-то был, есть источник моего существования, и причина моего существования есть. То есть, понимаете, какая-то появляется осмысленность. Она не просто так, я появился там благодаря каким-то химическим реакциям. Нет, я появился благодаря какой-то мысли, возвышенной, может быть. Возвышенной мысли какой-то появился в этом мире. Вот. И то же самое, что я проживаю и ухожу куда-то тоже, понимаете. То есть я не просто там умираю, тело оставляю, да, я дальше двигаюсь куда-то. То есть все продолжается, жизнь продолжается. То есть тело умирает, а жизнь продолжается. Вот эти вещи, как бы они с одной стороны, может быть, такой имеют как бы простую философскую такую основу, но эта философия, она позволяет человеку очень по-другому смотреть на этот мир совершенно другими глазами. Вот, кстати говоря, вот я помню, было такое произведение «12-я ночь» Шекспира. И вот там вот, если кто-то помнит, там сестра потеряла брата. И она была очень долгое время в трауре, очень любила своего брата. И вот пришел к ней шут и сказал, говорит, я могу с легкостью доказать, что вы глупое создание. Вот. И он ей объясняет, говорит, ой, ваш брат, наверное, сейчас в аду горит. Мучается. Она говорит, нет, говорит, он говорит, в раю, говорит, просто он был очень хороший человек. Но он говорит, почему тогда вы печалитесь, если он в раю? То есть вопрос такой закономерный. В раю-то хорошо, лучше, чем здесь, понимаете? Почему тогда печалимся мы? Вот. Дети, они очень восприимчивы, они очень хорошо понимают эти вещи. Поэтому им легко объяснить это. Просто говорите, что человек приходит, ты раньше тоже был дедушкой, кто-то ушел там, какие-то люди там тоже горевали из расставания с тобой. Или бабушкой был, или дедушкой был. Потом ты вот видишь, родился у нас теперь, проживаешь жизнь, потом ты тоже куда-то уйдешь, дальше пойдешь. Потом опять тело это оставишь. Тело меняется постоянно у нас. Ты сначала маленький сейчас, завтра будешь больше, послезавтра будешь еще больше, потом ты вырастешь, станешь совсем большим. И даже, может быть, тебя будет трудно узнать уже. То есть тело меняется постоянно. Те вещи дети очень хорошо воспринимают и очень легко понимают это. Вот. И поэтому, вот, когда человек так думает, и вот именно так мыслит, вот, особенно когда он в детстве начинает об этом думать, то тогда совершенно нет такого горя. И, знаете, вот самое вот, я вот вспоминаю себя в детстве. Для меня самое страшное было это невозможность что-то поменять. То есть, понимаете, такая вот безнадега какая-то. Вот. Меня это просто вводило в страшную депрессию сразу же. Если я прям думал о том, что это невозможно поменять, я вот сразу входил в какой-то ступор. Тяжело мне очень было. На самом деле нет никакого ступора. То есть нет никакой безнадеги. Все можно менять, все меняется. Все можно двигаться, да, даже можно всегда двигаться вперед. Все плохое кончается, все хорошее начинается. Ну и все хорошее тоже кончается рано или поздно. А плохое неизбежно, понимаете? Вот так вот мы живем, и так легче существовать. То есть это называется философский взгляд на мир. Когда мы смотрим философски, всегда легче жить. Всегда легче жить. Это задача философии, понимаете? Объяснить нам сложные вещи. Поэтому я не думаю, что какая-то проблема ребенку объяснить. Да, это страшнейшее горе, особенно если муж потерял свою жену, это страшнейшее горе, я понимаю. Для взрослого это тяжелее гораздо, чем для ребенка будет. Спасибо большое.
Спасибо и вам, Дмитрий. Законы времени у нас остаются в этом мире, и уже час эфира прошел. Мы сейчас вынуждены расстаться, но следующий эфир у нас обязательно состоится. Когда конкретно, напишем на нашем сайте. Дмитрий, большое спасибо и до свидания на сегодня.
Большое всем спасибо. Оставайтесь с нами. Будьте счастливы. До свидания.